«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. Мне очень приятно, что мы встречаемся вновь с вами. И этим летним вечером я хотела бы вам предложить посмотреть несколько видео сюжетов, которые в разное время мне приходилось снимать. Я считаю, что это самые важные интервью в моей жизни, потому что каждый человек, которого я встречала на своем пути, это люди, которые сделали неоценимый вклад в развитие медицины в нашей стране и во всем мире. И те интервью, которые мы записали, они касались не только их профессиональной деятельности, но и большого жизненного пути. А это значит, что мы смогли коснуться тех самых очень важных моментов, как становится таким врачом, врачом от Бога. Практически в каждом интервью звучали слова «нет». Конечно же, это были ненавязчивые слова напутствия молодежи, а те самые маленькие рецептики, которые каждый врач может использовать в своей работе, молодой врач. И если говорить сейчас в целом о всех фильмах и тех работах, которые мною были сделаны, я считаю, что это, помните, была такая замечательная библиотека «Жизнь замечательных людей». Вот это продолжение только в видеоформате «Жизнь замечательных врачей». И о каждом из них мне нужно сказать, потому что все эти видеофрагменты пойдут один за другим. Поэтому я их сейчас представлю. Краснов Леонид Михайлович, хирург, хирург-эндокринолог, доктор медицинских наук, врач высшей категории. Интеллигентный, образованный, с тонким чувством юмора, человек очень начитанный. С ним приятно говорить и об истории, и о современной жизни, и о медицине, и о воспитании детей. Я очень благодарна Богу, дорогие друзья, за то, что Леонид Михайлович Краснов не только дал мне интервью, и мы сделали с ним сюжет «Портрет врача», но и, помните, он приходил как-то в нашу студию и отвечал на вопросы не только мои, но и наших подписчиков. Я вас очень прошу, если вдруг заинтересовались вы данным интервью, вы можете найти его в архивах нашей передачи «Врач от Бога» на Теос Медиа. Итак, Краснов Леонид Михайлович, «Портрет врача». Следующая работа, которая была проведена достаточно большая, благодаря поддержке двух моих замечательных знакомых, людей, известных во всем мире, это профессор Илья Валерьевич Слепцов и доктор медицинских наук Роман Анатольевич Черников. То, что я с ними встретилась, это настоящее чудо. И благодаря, наверное, Роману Анатольевичу Черникову и возникла идея создания проекта «Врач от Бога». Конечно же, он не подавал эту идею, но он до такой степени переживал за те материалы, которые мне приходилось снимать для Северо-Западного центра эндокринологии. Он хотел, чтобы они были насыщенными, чтобы они были интересными. Как можно больше врачей со мной встретилось. И тогда мы сделали огромную серию видеороликов, которые были посвящены разным врачам. И один из них – это Елена Аркадьевна Балдина, врач-онколог, доктор медицинских наук. Разговор с ней состоялся у нее дома. Мы пришли в гости, несколько раз даже приходили, записывали интереснейший рассказ ее и о жизни ее в плакатном Ленинграде. И затем уже послевоенное время ее учеба, работа и преподавательская деятельность. Еще один человек, который, к сожалению, уже ушел из жизни 18 сентября 2023 года после продолжительной болезни, Александр Николаевич Бубнов, мой любимый профессор, который принимал участие в нашей программе, и его супруга тоже. И он дал мне огромное количество заряда положительного и интереснейшей информации, которая вот вылилась в фильм. Эта программа тоже есть в наших архивах. И еще одно интервью, записанное в период пандемии, сделано мною, было в кабинете Юрия Николаевича Федотова, доктора медицинских наук, хирурга высшей категории, заслуженного врача Российской Федерации. Строгий доктор, очень серьезно всегда и важно, подходящий к любому вопросу своей работы, руководящий клиникой. Он меня научил тому, что мелочей не бывает. За те годы, которые он был руководителем клиники, были внедрены новейшие методы лечения различных заболеваний, а отделения оснащены современным медицинским оборудованием. Вот такие замечательные четыре человека встретились на моем пути. Была проведена работа большая по съемкам и монтажу фильмов. Я себя считаю очень счастливым человеком, что у меня это получилось.
Меня в 8 классе прооперировали в больнице по поводу острого аппендицита. Я там познакомился с врачами. Агитации никакой не было. Но все-таки подсказали, что после 10 класса, в 11-й, надо идти в школу рабочей молодежи и прийти к нам работать санитаром. Я так и сделал. И готовился к поступлению в Тартусский государственный университет на медицинский факультет. Надо сказать, что преподавание, поставлено в Тартусском университете, в то время, по крайней мере, было очень хорошо. Бывшее название Дербский, потом Юрьевский университет, основан шведским королем в 1632 году. Университет с традиционным преподаванием, в том числе и медицины. Вот туда я и окунулся, слушал лекции. К 4-му курсу стали агитировать в армию, закончить 5-й и 6-й курс в военной системе. Врачей в армии в 60-е, 70-е годы не хватало. Кроме военно-медицинской академии, были созданы военно-медицинские факультеты. Факультеты, которые готовили таких же врачей, как и военно-медицинская академия, только после 4-го курса гражданских вузов. Ну вот так я и попал в Самарский, Куйбышевский военно-медицинский факультет, где и проучился 5-й и 6-й курс. После окончания меня направили в Чехословакию. В Чехословакии в то время располагалась наша центральная группа войск. Я был врачом части, начальник медицинского пункта, так, по-моему, называлась эта должность. Мне говорили, что вот придешь в армию, там такие люди, и грубоватые, и строгие, и все. Я пришел в армию. Знаете, это врачи, они со мной занимались. Приедешь в госпиталь, привезешь пациента, обязательно тебе покажут еще пациентов. В основном меня окружали всегда хорошие люди. Вначале стоял, как мы говорим, на крючках, то есть помогал хирургу. Раздвигал рану, вязал узлы, потом постепенно доверяли больше. И так дальше уже пошло, грыжи в основном. Были пластика при паховых грыжах, довольно частые операции. Хирургическая обработка ран, они тоже были. Вот. А дальше уже абдоминальная хирургия. Это операции при ранениях органов брюшной полости, заболевания органов брюшной полости, все было. Мне предложили поступить на факультет усовершенствования в военно-медицинскую академию. Я успешно сдал, меня приняли на обучение. Обучение на этом факультете длилось 2 года. Нас распределили по клиникам. Я лично работал в клинике имени Куприянова у профессора Колесова Анатолия Пантелеймоновича. Это был хирург высокого класса, академик. Сказать, в то время академиков в хирургии было немного. За полгода до окончания получил уже назначение начальник хирургического отделения Белогорского госпиталя. И я туда собирался ехать, но тут Анатолий Пантелеймонович говорит, что есть предложение выбор пал на вас. Не знаю, как вы на это согласитесь, правда. Начальник кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии ищет для преподавания хирурга. Я пришел на кафедру познакомиться, принял меня начальник Николай Платонович Бесенков, который побеседовал со мной и сказал, что ничего страшного, что вы не поедете начальником хирургического отделения. Правда, нужно будет перестроиться, нужно будет выучить и заниматься и преподавать топографическую анатомию, поэтому за полгода мы вас и прислали, это кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии, так называлось. Я стал заниматься. Так я на этой кафедре проработал 5 лет. Меня пригласил бывший начмед клиники Ушкац Александр Константинович. Появился больной с опухолью надпочечника, и нужно было прооперировать. Я приехал, прооперировал. Потом второй, третий раз я сюда приезжал оперировать, будучи на кафедре в МАПО, это называлось учреждение, сейчас медицинский университет имени Мечникова. На кафедре хирургии имени Монастырского я работал, преподавал. Но потом поступило предложение: переходи ты к нам. Вот. Директор Юрий Николаевич Федотов несколько раз сказал, потом как-то вспомнил, что долго что-то собирался. И я здесь оперировал. Клиника относилась тогда к центру Пирогова в Москве. И там была кафедра хирургии, на которой мы многие состояли. Сюда приезжали хирурги на циклы по усовершенствованию. Я преподавал здесь. Думал, что я всю жизнь этим буду заниматься. Но нет. Этим я и занимался, все время занимался, да. Но вот поступило предложение от начальника кафедры заниматься эндокринной хирургией. И прежде всего, так как занимаюсь абдоминальной хирургией, сосредоточить свое внимание на хирургии надпочечников, нейроэндокринных опухолях поджелудочной железы, вот прежде всего. И я этим и занялся. И сюда я приезжал уже оперировать именно опухоли надпочечников. Совместить науку и практику. Я только сейчас, когда перестал оперировать, я понял, что это может делать человек легко и просто, который, ну, не занят практикой вот так, как они заняты. Поэтому им сложно. Это, по-моему, основная сложность в медицине у практических врачей. Нужно ознакомиться с литературой современной, не стоять на одном месте. Вот получил знания какие-то и остановился на этом. Да, можно многие годы работать на этих знаниях, но это так далеко не уедешь, извините за такой оборот. Нужно постоянно читать литературу. Я познакомился с моей женой в Тартусском университете, мы учились в одной группе. И вот в этом году исполнилось ровно 50 лет, то есть годовщины нашей свадьбы. Семья для меня – это все, но, по правде говоря, уделял я семье тоже мало времени, когда оперировал. Утром в 8 часов уже начинается операционный день. Постепенно я стал начальником хирургического отделения в клинике абдоминальной хирургии. Вот, это тоже время немного занимало. Жена приспособилась как-то. Елену Васильевну, мою жену, я хотел поблагодарить за то, что она меня всегда понимала. Вот, и всегда была на моей стороне.
Родился я в 1939 году, так что ребенок довоенный, сталинский. Родился в городе Ленинграде. Моя мама и отец закончили в 1939 году Ленинградский сельхозинститут и были распределены как научные сотрудники в Мордовский заповедник. Они поехали по месту распределения, оставив меня деду и бабушке. И когда началась война, Я оказался на даче в районе МГИ. Когда немцы стали подходить и закрывать блокадное кольцо, я поначалу оказался с наружной стороны кольца. Не попал в блокаду, а вместе с дедушкой и бабушкой эвакуировался, а точнее бежал от немцев в направлении юго-восток. Мы старались попасть сюда, где работали отец и мать. К зиме мы пробежали в Мордовию. В 1942 году умер отец, а маму перевели начальником участка подсобного хозяйства, очень крупного завода боеприпасов. Настолько крупного, что после войны он стал местом, где разрабатывали атомную бомбу. Назвали его «Арзамас-16». В мое время это был просто участок, который называли «Коврез». Вот там я и прожил в течение Великой Отечественной войны. Войну не помню, кроме того ничего, что было голодно. Настолько голодно, что мы ели все, что росло, и все, что двигалось. Осенью мы разоряли норы полевок для того, чтобы добыть запасенное ими зерно. Это зерно я приносил бабушке, она его прожарила, вот лепешки. Вернулись мы из эвакуации в 1945 году. Наша квартира была, к сожалению, занята, мы поселились на Белогорке, это станция Северская. И мама устроилась работать в ВИР, в Союзный институт растениеводства. И работа ее была основная на Кубанской опытной станции, это между Армавиром и Кавказской. В 1953 году мы переехали в Пушкин, где я и закончил 46-ю мужскую школу города Ленинграда. Почему я поступил в институт? Скорее всего, случайно, потому что четверо моих друзей поступали в медицинский институт. Почему тогда это было модно? Особых успехов у меня не было. В моем дипломе всего 3 пятерки. Хирургия, английский язык и марксистско-ленинская философия. У меня в спорте были успехи. Не знаю уж как, но я действительно висел на доске лучшей спортсменной института. Начал я с шахмат, потому что тут, когда я учился в старших классах, я занимался в дворце пионеров в Пушкинском и был чемпионом Пушкина среди юношей. Потом волейбол, потом легкая атлетика. Вот такие мои спортивные увлечения. Мои лучшие воспоминания о студенческих годах – это пребывание сначала на Ленинградской целине. Это мелиорация Корейского перешейка, потому что там мы за годы после войны уже всюду вырос лес, и мы вырубали его. На второй год я был на целине в Павлодарской области Казахстана. Туда нас отправили на 2,5 месяца. Это был второй целинный урожай, по-моему, мы убирали. Вот так проходили. Это называется студенческий строительный отряд. У нас был командир очень заботливый, и кормил нас от пуза. Затем, как и у всех у моих однокурсников, стандартное распределение по больницам России. Я был направлен в Несебирский район Псковской области, наш городок. что чем он славен? Это он все время был он в Тверской губернии, был он в Великолукской губернии, был он даже в Белоруссии, в Витебской губернии. Все время переходил черта еврейской осетости, православной церкви. И синагогу немцы разнесли начисто. Сохранился католический храм. Поэтому после войны он был перекрещен и стал православным. Вот тут я и отработал 3 года полностью и 2 недели, потому что меня отпустили только после вмешательства прокурора, потому что сказали, некому работать. Отработал свой срок в Себеже, вернулся в Ленинград, поступил в клиническую ординатуру педиатрического медицинского института по общей хирургии. Моим первым научным руководителем был Фетях Халимович Кутушев, при котором я написал свою первую научную работу. Закончил ординатуру. Опять же, по распределению стал врачом хирургического отделения 2-й городской больницы, это на 4-й линии нынешняя. Потом переведен был в больницу 16, она же Куйбышевка, она же Мариинка. У меня возникла экзема рук. В те годы шли испытания новых моющих средств, и я оказался податлив к какому-то из них, и с экземой вынужден был оставить хирургию. И стал я ассистентом кафедры оперативной хирургии педиатрического медицинского института. Когда я был ассистентом кафедры оперативной хирургии, зарплата у меня была 125 рублей тогда, еще не остепененные, поэтому деньги мне были очень нужны. И вот каждое лето мы собирались, аспиранты, такие молодые ассистенты, собирались в отряд и ехали куда-нибудь по Советскому Союзу. Вот так я оказался на Камчатке, так я оказался на Кольском, так я оказался в Коме, так я оказался где-то в Новгородской области. Маргорин, который был моим профессором, с самого начала поставил условие. Ты у меня работаешь 5 лет, за это время мы с тобой делаем кандидатскую, дальше проваливай. Лучше останься. Вот. Так я, честно, отработал даже около 6 лет и решил провалить. Почему? Потому что я поймал себя на том, что я вот занимаюсь со студентами, треплюсь, шучу, говорю по делу, и уже совершенно автоматически. Потому что работа со студентами, она несколько развивает автоматизм, не развивает практически больше ничего. Я тогда решил пойти в чистую науку. Пошел в институт гематологии переливания крови старшим научным сотрудником лаборатории иммуногематологии. Было у меня 2 темы. Одна из них называлась трансплантация эмбриональных клеток печени и селезенки для лечения апопластической анемии. И вторая тема – это было изготовление иммуносупрессивных препаратов. Отработал я там около 5 лет, потом хирургия меня позвала назад. А у меня к тому времени еще и руки зажили, и эти препараты, которые мы мыли, были уже в прошлом. Я вернулся, стал ассистентом кафедры госпитальной хирургии педиатрического медицинского института. Шефом моим стал Камардин Лев Николаевич. С ним мы работали где-то около 8 лет. Да, за это время я написал и защитил в докторскую диссертацию и стал главным хирургом Балтийского водного бассейна Ершов. И одновременно, или почти одновременно, я стал профессором кафедры оперативной и клинической хирургии и работал себе спокойно, пока Юрий Николаевич Федотов не пригласил меня и не попросил организовать отделение эндокринной хирургии. У нас был трупный подвал, так же, как анатомички, кафедра анатомии, так же, как судебной медицины, были свои подвалы. И в этом трупном подвале работали два мальчишки, Илья и Громко. Когда я уходил, они кончали институт уже. И я им сказал, что, мол, ребята, хотите, давайте ко мне. Но они сказали, что нет, они пойдут на детскую хирургию. Через 2 года появляется это Александр Николаевич. Вот вы нас хотели взять. Так вы не раздумали? Я говорю, да нет. Если уж очень хотите, давайте. И Ромка стал аспирантом. И Левка сразу стал ординатором. Вот так появились Слепцов и Черников у меня. В общем, ребята работали как звери. Дальше работа шла без меня, я только в основном наблюдал за ними, чтобы особенно ничего не наделали. А эти ребята сумели создать современное хирургическое отделение. Что мне, я считаю, удалось сделать? Мне удалось их как-то заинтересовать научной работой. Есть такое довольно обидное определение, которое дают нам терапевты, хирургам, что золотые руки, медный лоб. Вот, ну вот я старался все к тому, чтобы лоб у них не забронзовел, а руки остались золотыми. И они мне как-то все почти занимались какой-то научной темой. Часть вот дошла до 6 человек, по-моему. Докторские защитили, и где-то около 10 кандидатские. Мы добились того, что стали лучшими в России, лучшими в Европе. Особенно азиаты нас признали своими. И вот ребята, Илюха, например, он хорошо говорит еще по-английски. Выступает уже с такими, да, с заказными докладами на этих, на всех конференциях.
Как мы отдыхаем? Мы отдыхаем исключительно в замечательной деревне Псковской области. Значит, там же, где Александр Николаевич работал. Вот первые 3 года после окончания института мёда мы стали, естественно, друзья. Лет 25, как минимум. То есть отдыхаем мы только там, в деревне. То есть никаких ни Турции, ни Анталии, ни Италии, ни Греции, ничего абсолютно.
Она была аспиранткой, я был старшим научным сотрудником. Правильно?
Правильно. Но к моей научной работе ты не имел никакого отношения.
Ну и что?
У меня был совершенно другой руководитель. Ну, чисто случайно, потом, да, вот познакомились сначала. Потом Александр Николаевич начал предлагать мне какие-то совместные научные темы. Ну, мне это было, конечно, удивительно, я даже не понимала, почему бы это, думала, действительно, чисто научный интерес.
Да. Между прочим, на совместной теме у тебя изобретение со мной.
Да, но это было чисто случайно, я же думала, что действительно мы там докладывали вместе на научном обществе, ну и так далее. А потом вдруг совершенно неожиданно Александр Николаевич сделал мне предложение. Вот. Причем, да, так сказать, быстро, быстро и конкретно. Я, конечно, ну, естественно, в те времена меня кто-то спрашивал, ах, вы там мне не сказали, ах, как я рада, ничего подобного. Я еще говорила, что так сразу и так просто я не могу, я должна подумать. Он ухаживал замечательно, причем, значит, это было так довольно забавно. Я заболела как-то, он пришел меня навестить, а поскольку жила я в общежитии, ну я ж, которая из этих понаехавших, тут провинциалка, и он пришел навестить меня с литровой, вот такой огромной бутылкой молока. Были в советское время такие стеклянные литровые бутылки молока. И вот такой вот пакет, бумажный тоже были такие бумажные пакеты. Там было, наверное, штук 10 пирожных. Так, это меня, конечно, так немножко удивило. Думаю, ну надо же. Вот. Я это предложение приняла. Мы поженились. И вот уже практически 40 лет.
Вот эта шишка с могилы Бунина.
Да ладно.
Честное слово. С могилы Бунина.
Вот если бы еще Елена Аркадьевна, там семечки были, мы бы посадили бы сосну, ну, с могилы Бунина.
Куда там семечки?
Вот. Вышит у вас на фотографии кто, Елена Аркадьевна?
Это Петр Андреевич Куприянов.
Куприянов. Настоящий академик.
Знаете, он был вообще удивительный человек. Я, конечно, я не была с ним вот так знакома, но я была достаточно хорошо знакома с его учеником Анатолием Пантелеймоновичем Колесовым. Заведовал клиникой Куприянова после его смерти.
Понятно, военный академик.
Да. Он был удивительный человек вообще, удивительный, благородный человек, замечательный был человек. А Петр Андреевич Куприянов, он заведовал вот клиникой факультетской хирургии, в которой я окончала аспирантуру, но когда началась война, он стал главным хирургом Ленинградского фронта, а заведовала, после этого, его ухода, заведовала клиникой Елизавета Семеновна Дорочинская.
Она так до конца и заведовала или нет?
Нет. Знаете, ну, то есть она всю войну заведовала. Знаете, вот я как-то... Ну, я, в общем, считаю, что я у нее училась, потому что когда я училась, была студентка, у нас было СНО, студенческое научное общество.
Пойдемте, попьем чай.
Все, садимся. Ну, приватную я не оперировала. Там была очень хорошая областная больница. Там работали замечательные люди, которые нас выручали, конечно.
Угу. То есть забирали все на себя?
И брали на себя, и приезжали, и на себя брали. Это были замечательные люди, конечно.
Я родилась в декабре 1933 года. Детство у моего поколения, оно оказалось таким скомканным. Мама работала преподавателем в Абзавуче с московской заставой. Вот там были текстильные вот эти большие предприятия. Она преподавала там математику. Меня, в общем, воспитывала бабушка. Замечательная, очень умный, абсолютно неграмотный человек, но очень мудрый. Это было очень скромное такое житье. А потом война. Сразу война. У мамы на производстве организовали такой выезд детей в Парахино, Новгородская область. Такое село Парахино, и считали, что война кончится через 3 месяца, детей вывезут, и мы вернемся потом обратно в Ленинград. Все поехали только с детской одеждой, вот, и я, мама меня взяла, хотя мне было уже вот почти 8 лет. Но тут начались бомбежки, и мы вернулись обратно в Ленинград. Причем следующий эшелон с детьми, который ехал тоже из Новгородской области, разбомбило. Это было что-то ужасное. А мы благополучно вернулись, и бабушка моя сказала, больше мы никуда не уедем, и мы остались в городе. Мама устроилась работать в детский сад воспитателем. Так мы прожили благодаря моей бабушке, которая была человек очень организованный, очень разумный. Она как-то вот... сумела все так организовать без паники, а спокойно очень. У нас были 2 комнаты, мы жили на 7-й Советской, на 1-м этаже. Холодные, темные. Я думаю, что мы бы блокаду там не пережили. Но в это время моя тетка эвакуировалась. Ее муж был главный инженер Красного Выборжца. И мы переехали в ее квартиру на Конную улицу. Конная улица – это туда ближе к Лавре, Александр Невской Лавре. Это трехэтажный старый дом. Вот там мы прожили всю блокаду.
Вот у нас наши окна, вот у нас был третий этаж, вот это окно, видите, там в углу. Вот сюда, в этот угол выходило, вот это было наше окно.
Одно, да?
Да.
Приоткрытое которое, да?
Да. Нет, открытая это лестница, вот на третьем этаже, вот на этой стенке, на этой стенке. На этой самой, на седьмой советской, очень холодная была квартира. Первый этаж, вот, понимаете, одна печка и довольно большие комнаты. И как-то я помню, что я дома всегда валенко ходила. И, в общем-то, зимой в хорошие времена было холодновато. Ее было бы не натопить во время войны, просто не натопить.
А здесь большая комната была?
Здесь две комнаты небольших. Небольших.
А сколько вы лет здесь были?
Вот до конца войны.
Воспоминания о блокаде, знаете, это вот обледенелая лестница, покрытая испражнениями. Вот эти вот желтые пятна от вылитых горшков, потому что канализация ведь везде не работала, пользовались какими-то горшками, ведрами, не было сил вынести это куда-то далеко, и выходили и выливали где-то недалеко. И вот этот, с одной стороны, вот эти обледенелые лестницы, облитые вот этими испражнениями, и старый Невский, длинный, старый, пустой, старый Невский, по которому стоит вереница троллейбусов с опущенными оглоблями. Вот этот, покрытый снегом. Вот это мои воспоминания. И еще мои воспоминания блокады. Это тарелка репродуктора, невыключаемая, тикающая, и Ольга Бергольц. Как ждали ее, как ее слушали. Это было, ну, что-то необыкновенное, понимаете? И вот этот, знаете, вот этот метроном, вот свидетельство жизни какое-то.
Нам от тебя теперь не оторваться. Одною небывалою борьбой, одной неповторимую судьбой мы все отмечены. Мы ленинградцы. Нас по морщинам узнают надменных, у сжатых губ, у сдвинутых бровей, по острым, не согнувшимся коленам, по пальцам, почерневшим от углей. Нас по улыбке узнают. Нечастой, но дружелюбной, ясной и простой, по вере в жизнь, по страшной жажде счастья, по доблестной привычке трудовой. Мы не кичимся буднями своими. Наш путь тяжел, и ноша нелегка, но знаем, что завоевали имя, которое останется в веках. Да будет наше сумрачное братство отрадой мира лучшую навек, чтоб даже в будущем по ленинградцам равнялся самый смелый человек. Да будет сердце счастьем озаряться у каждого, кому проговорят: ты любишь так, как любят ленинградцы. Да будет мерой чести Ленинград.
Первую зиму я не ходила в школу, а на следующую уже ходила. Придя в первый класс, я читала уже хорошо, но писала вообще печатными буквами. Тетради не было, прописи не было, какие-то у всех какие-то странные были источники. Ну вот дома родители линовали бумагу, как-то что-то сшивали, какие-то самодельные тетрадки. В классе, у четырех девчонок были отцы. Только у четырех. У остальных не было отцов. Собственно, понимаете, это такое было детство без праздника. Понимаете, вот у нас была такая, ну, спокойная, мирная жизнь, и разумная, но праздника не было. Не было, просто ни у кого не было праздника. Это не детство ни Коленьки Толстого. Понимаете, это такое суровое детство. В 43-м году моего отца убили под Смоленском, он погиб. Мама получила извещение. И я очень хорошо помню, значит, на Старом Невском толпы народа, и со стороны Лавры едут машины, на которых сидят военные, и какая-то легкая техника. И вот все с цветами. Я тоже с цветами, у меня какие-то ромашки. Все цветы бросают этим военным. Кто-то встречает своих. И это вообще крик, радость. И, в общем, это толпа сияющих людей. Вот удивительная радость. Весь Старый Невский. И вот эта бесконечно-бесконечно идущая колонна военных, это было удивительно. Удивительно. И особенно, вот, знаете, женщины плачущие, которые потеряли, конечно, и женщины, вдруг встретившие или родного, или знакомого, это тоже было. Военные сажали мальчишек на машины, брали туда, они ехали дальше по Невскому. Это всеобщее ликование было, действительно ликование.
Ну, если говорить о медицине сегодняшней, ну что, мы достигли западных образцов, когда диагноз ставится на основании УЗИ-исследования, МРТ, КТ-исследования, там какого-то клинического анализа крови. Вот потому что, к сожалению, клиническая школа, вот та, чем отличалась подготовка советских, тогда российских еще врачей, она постепенно, конечно, утрачивалась, можно сказать, некоторые вещи и исчезли уже. Я часто вспоминаю Хемингуэя, который говорил, что я верю, что настанет тот день, когда по капле крови мне смогут поставить диагноз. Но я предпочел бы все-таки пойти к простому сельскому фельдшеру, который возьмет меня за руку, померит пульс, поговорит со мной, и мне станет легче. Но, к сожалению, передача вот этих клинических навыков, клинического мышления, она утрачивается, конечно. И плюс еще на фоне такой слабенькой общей подготовки. Все-таки там. Да. Ведь медицинское образование, оно чем еще интересно? Что оно такое многогранное. Было довольно много лишнего, чем только не изучали. И теизм, политэкономии всякие, сматы, диаматы. Но, тем не менее, оно было все равно таким, ну, допустим, взять математический факультет университета. Кроме ведь математика, они ничего не проходили. В медицинском институте не так было. Но, к сожалению, школа, так вот, многие вещи даже, можно сказать, что утрачены уже.
Самое главное, что утрачено?
Вот, я говорю, клиническое мышление, общая подготовка.
Но практики им хватает?
Ну, где, в институте?
Да.
В институте нет, в ординатуре нет, они, вот, кто попадает в хорошие места, там, естественно, в хорошие коллективы, они там добирают то, что не добрали. Ну, а понимаете, он делается хорошим профессионалом, но они все равно уходят в узкую специализацию куда-то. Они узконаправлены. А человек, так он устроен. Я вообще говорю, что такое хирургия? Кто такой хирург? Хирург – это оперирующий терапевт. Ну так нас учили. И так действительно это было.
человек, который все понимает.
Конечно, ведь не бывает так, что пришел и сразу вот. Часто ведь в одном организме в человеке все это многосвязано, и много факторов. И может быть не одна болезнь.
Конечно.
Вот. Надо выбрать главное, второстепенное.
Сказать, что год нашей программе «Врача от Бога», и подписчики пишут со всей страны. И частенько, несколько сообщений за передачу точно бывает. Хорошо вам говорить там, в Санкт-Петербурге и в Москве. А знаете, какая у нас ситуация в глубинке?
Ну, они правильно говорят.
Вот. Как вы думаете, Юрий Николаевич, эти проблемы как-то можно решать? Помогать?
Так, подождите, так понимаете, это же ведь, еще раз, должна быть государственная политика, программа какая-то. Ну, а если взять министерские все приказы, ведь издаются приказы, законы, они же друг другу противоречат, не работают. Ну, такая чехарда. И потом, мы же, вот нет поступательного какого-то развития. Мы два года назад принимаем онкологическую программу, на следующий день все это перечеркивается, миллиарды рублей летят под откос, потому что все, что изобретено, и все, что мы создали, они никак не стыковываются, вещи. Да. Мы имеем 323 закон, где четко написано право выбора врача лечебного учреждения пациентам. Закон. Издается 116 приказ в конце прошлого года, онкологический опять. Что если ты заболел онкологией, ты этого права лишен сегодня. Я уже не говорю, сколько там чисто профессионального бреда. Но просто это бред, по-другому назвать нельзя. И как можно категории онкологических пациентов так вот пренебрегать, я не понимаю. Когда человек, услышав первое слово онкология, он уже нарушается. Но это кошмар, это кошмар. Вот и вот это, вот, понимаете, непоступательное отсутствие какой-то единой политики. Вот. А потом, ведь самое трудное, вот взять сегодняшние все вот эти лицензирования, профанация, аккредитация, это ведь все профанация абсолютно. Они ничего не решают сегодня. Вы понимаете, когда Министерство здравоохранения и Комитеты здравоохранения в одном лице, они определяют стратегию, они определяют качество, они занимаются хозяйствами, являются хозяйствующими субъектами и сами себя проверяют. Ну, что в данной системе может измениться? Ну, система придумывает сама себя, чтобы ей существовать. Дальше какие-то безумные порядки оказания медицинской помощи. Ну, первое простое, по-моему. Вот кто-нибудь сказал, что такое сегодня больница? Что может сегодня называться больницей, чтобы повесить эту вывеску? Это, наверное, какие-то помещения, отвечающие определенным требованиям. Это, наверное, та больница, которая должна быть насыщена определенным оборудованием. Тогда мы можем ведь назвать, да, наверное, больницей. И она должна быть аккредитована. Может эта больница делать острый аппендицит или не может она выполнить операцию острый аппендицит? А если она может, что для выполнения этой операции необходимо, чтобы это было? Но этого же ничего нет, перевернуто все с ног на голову. И когда мы сделаем стандарт больницы, тогда будет понятно, что да, есть больница, и человек... человек, обратившийся туда, ему будет выполнен современный стандарт оказания медицинской помощи при остром аппендиците, при остром инфаркте и так далее. Но это же надо все создать, обеспечить.
Привести в порядок, да.
А ведь все советское здравоохранение и российское в последующем, развивалось по типу, что, извините, на каждом углу должна быть больница. Ну, не бывает же такого. Должны быть хорошие дороги, должны быть средства доставки быстрые пациента, с автотрассы, с далекого уголка нашей территории. Тогда можно создать современные классы, первоклассные больницы. А если в каждом уголке деревень создавать, где взять персонал, где взять те бешеные деньги, необходимые для открытия этого всего?
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.